Хорошо, мы продолжим дальше сегодня нашу тему рождественскую. И брат и сестра пели о Вифлеемской звезде. Вот. Вообще-то она не Вифлеемская, а она оттуда, с Ирана пришла, с Ирака. Вот, там она появилась в начале. Это звезда. Вот, Евангелие Матфея мы прочитаем также. Брат сказал, что он длинный текст читал. Вот я тоже длинный текст прочитаю. Правда, я не обещаю так кратко закончить, как он закончил. Вот. Но вторая глава Евангелия Матфея, 12 стихов сначала. Здесь написано следующие слова. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке, и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ними собрал всех первосвященников, книжников, народных, и спрашивал они, где должно родиться Христу. Они сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано, через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевод с Иудину, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда Ирод тайно призвал волхвов, выведав от них время появления звезды, послал их в Вифлеем, сказал, пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, возвестите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему. Они, выслушавши царя, пошли. И сия звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, вошедши в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились ему. И, открывши сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получивши во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Вот текст, который мы прочитали сейчас, говорит нам также об удивительном событии, которое было в свое время, когда наш благословенный Спаситель родился. Он уже не находился в Вифлеемских яслях, он уже находился где-то в Вифлееме, в чьем-то доме, кто-то предоставил для них это место. Итак, я сегодня хочу обратить ваше внимание на очень серьезную тему, а именно мудрость мудрецов Востока. В чем она заключалась, эта мудрость? Так вот, прежде всего я хочу сказать, что на протяжении всей истории развития человечества никогда еще никто не смог быть нейтральным по отношению к Богу, по отношению к Иисусу Христу. Такого понятия нету. Все человечество делится на два лагеря, на две категории по отношению к Богу. Что это за два лагеря? Братья мои и сестры, мы находимся или же в стане тех людей, которые имеют мудрость, и они являются поклонниками, истинными поклонниками Божьими, или же мы находимся в стане врагов Божьих. Третьего нету. Как бы сегодня люди ни говорили. Даже помните притчи, которые привел Иисус Христос, вы помните то же самое, два лагеря, два стана, мудрые и неразумные. Не было какого-то нейтрального положения там. Так вот, Матфей показывает нам сегодня удивительнейшим образом, показывает, что ко Христу невозможно относиться равнодушно. Невозможно. Так вот, его рождение уже тогда вызвало определенное отношение, определенную реакцию среди людей. Посмотрите, один стан, одна группа людей в действительности проявила исключительную мудрость. Они активно включились в поклонение Христу, в служение Христу. Другая группа людей активно включилась то же самое, но в противление. Это была в действительности агрессивная реакция на его рождение. Так вот, я хочу сказать, что много людей сегодня, как с одного лагеря, так и с другого лагеря, они не согласны с таким определением. Ну, например, сегодня есть много христиан, которые не могут сказать, что да, мы в действительности принадлежим к мудрым людям, которые служат, поклоняются Богу. Знаете, почему они не могут сказать так? Потому что их жизнь слишком грязная, слишком греховна. Они знают, что они нечистые. И они не проявляют никакого старания, никакого интереса, чтобы в действительности всем своим существом служить Богу. Они не проявляют никакого интереса, чтобы Христос стал частью их жизни, стилем их жизни. Поэтому они говорят, такой, мы нейтрального такого положения придерживаемся. Мы не враги, конечно, Христу, но мы не можем назвать себя активными поклонниками Иисуса Христа. Но из другого стана, со стана врагов, есть много людей, которые не согласны с тем, что они являются врагами Божьим, и говорят, мы его не трогаем, мы его не знаем, мы живем своей жизнью, у нас свой стиль своей жизни, он себе там на небе пусть живет, мы его не трогаем, пусть он нас не трогает. Тоже вроде бы нейтрально. Я когда-то вам рассказывал, еще на работе, когда я работал, и меня один раз вопрос задавали мои сотрудники, они часто меня там спрашивали, так, по-дружески они меня спрашивали, слушай, вот как понимать, вот люди, которые верующие, которые посвятили свою жизнь Господу, они дети Божьи, да? Я говорю, ну да. А вот те, которые не служат Господу, они что, дети дьявола, да? Я говорю, ну ты ж говоришь. Но ты осторожнее в своих выражениях. Не хочется быть детем дьявола, правда? Не хочется быть. Так вот, они говорят, мы вот нейтрального положения придерживаем. Мы и не те, и не другие. Милые мои, это не библейская теория. Вы помните, что у нас была славянная Спаситель сказал? Итак, кто не со мною, тот против меня. Кто не собирает, тот расточает. Нету нейтрального отношения, милыми, ко Христу нельзя равнодушно относиться. Поэтому пусть сегодня этот текст, на который мы будем с вами рассуждать и говорить, пусть он нам откроет ясно, в каком стане мы находимся. Или мы в стане истинных Божьих поклонников, обладающих мудростью, или мы в действительности находимся в стане Божьих врагов. Знаете, что хотя сегодня эти люди скрывают свое положение, они придумали нейтральное положение, но придет время, когда Слово Божие говорит, их безумие обнаружится перед всеми. Лучше, если оно сегодня обнаружится, то еще есть возможность идти к Богу, и Он принимает, Он прощает, и Он дает вот эту мудрость. Так вот, первое, на что обращаю ваше внимание. Давайте мы посмотрим. Мудрецы, кто они? Мы уже так много слышали. Мудрецы пришли с Востока. Сколько их было? Был задан вопрос когда-то. Обычно все трое говорят, правда, да? Все картины, все показывают, что и три мудреца едут на этих верблюдах. Хотя откуда они взяли верблюди, тут ничего не написано. О, даже имена дают, да. Правда, несколько лет назад, помните, у нас была то же самое детская постановка здесь, Вот дары Артабана. То есть автор придумал, что их было четыре. Но Артабан отстал по дороге, и вот где-то там он бродил, ходил, искал, искал. И, наконец, он пришел в Иерусалим со своим даром, а уже Христа ведут на распятие, все, его распяли. Помните, дары Артабана. Конечно, эта сказка очень хорошая. Вот как сказка, ее можно рассказывать. Но ничего не знаем. Мы не знаем, сколько их было. Мы не знаем, как их звать, мы не знаем даже, на чем они ехали и тому подобное, мы многие вещи не знали. Но удивительно, что двигало этими людьми. Посмотрите на этих необычайных путешественников. Эти люди названы мудрецами, то есть они занимали самое высокое положение в своей стране. Это были богатые люди, это были знаменитые люди. И, по крайней мере, их было не трое. По крайней мере, они ехали с прислугой. По крайней мере, они ехали с охраной. Потому что в то время богатые люди никогда не ехали в одиночку. По крайней мере, с ним был, это был огромный караван, шедший с востока, пришедший в Иерусалим. Как когда-то, помните, царица Савская, сколько верблюдов было нагружено дарами. Поэтому это был большой караван, следующий с востока. Люди знаменитые, люди ученые. Они проделали тяжелый, опасный путь, изнурительное, опасное путешествие. Какова цель этого путешествия? Посмотреть достопримечательности Иерусалима. Да, в Израиле есть что посмотреть. Многие сегодня христиане едут в Израиль, а как же нужно посмотреть достопримечательности, а многие даже едут, чтобы крещение принять в Иордане, потому что это особая чистая вода, все грехи смывает. Так вот, эти люди имели одну цель. Они ехали не отдыхать, они ехали, пришли для того, чтобы поклониться Иисусу Христу. Вот мудрость этих мудрецов, мудрость Востока. Откуда они знали? Они что, имели Писание? Я, по крайней мере, могу 100% сказать, что они не имели книги пророка Михея, потому что они пришли в Иерусалим и спрашивали, где должно родиться царю иудейскому. Они имели только два, по крайней мере, слушай, они имели два пророчества. Они имели книгу Даниила. Помните, Даниил 70 лет прожил среди этих мудрецов там, в Вавилоне. Конечно, его влияние, его вера, его пророческая книга, которую мы имеем, она оказала какое-то влияние также и на этих мудрецов Востока. Они названы мудрецами. Вы помните, в этой же книге Даниила, когда приснился сон Навуходоносору, там написано, что он собрал и гадателей, и ворожеев, и чародеев, как этот департмент назывался? Когда он хотел уничтожить, то Даниил спрашивает, откуда пришел такой указ, чтобы истребить всех мудрецов Востока? Это как, например, вы идете в университет, и там есть департмент музыки. Но этот департмент музыки включает что? Там есть и пиано, там есть и народные инструменты, там есть и хор, там есть и скрипка, то есть разные отделы. Так вот, это департмент мудрости при царе Навуходоносоре, он включал в себя и знахарей, и ворожеев, и вызывателей мертвых, и все это назывались мудрецами. И в Новом Завете это слово греческое, оно одним словом названо, оно трижды встречается в Новом Завете. Первый раз оно встречается, оно названо в Евангелии Матфея, вот мудрецы названы этим словом. Потом, когда мы читаем Деяния святых апостолов, помните, там был такой человек Елима, волф, то же самое. И третий, это был Симон, который занимался волфованием. Но они переведены немножко по-разному в нашем языке. Так вот, дорогие мои, они государственные мужи, у них совершенно другая религия, И все же они читают книгу Даниила, они знали пророчество своего пророка Валаама, помните, который пророчествовал, что я падаю, но я вижу восходит звезда от Иакова. Они имели эти два пророчества, и это просто меня поражает, что эти люди, имея только два этих пророчества, и они оставляют все, они отправляются в далекое путешествие, и они руководствуются чем? Много ли они проповедей слушали? Много ли они лекций читали? Много ли они духовной литературы имели? Имея два этих пророчества, и они в действительности – это мудрость. А в чем мудрость заключается? В послушании Слову Божьему. Мы сегодня имеем огромное число проповедей. Мы имеем все неисчислимое число всякой духовной литературы. Имеем семинары, конференции и тому подобное. А мудрости нету. Потому что мудрость заключается в послушании этому слову. Они имели два места Писания, и они все оставили, они отправились в далекое путешествие. Милыми, мудрость, она всегда проявляет себя на деле. Они были государственными мужами. И посмотрите, правительство той страны отпускает их в далекое путешествие, несколько месяцев путешествия. Для чего? Для того, чтобы они поклонились какому-то царю в этой жалкой, маленькой Иудее. Как когда-то, помните, царь Артаксер отпустил одного пророка тоже, Неемия. Отпустил. Так и здесь. Почему? Потому что для них Христос был не безразличен. Для них Христос был царем. Он был частью их жизни. Братья, дорогие сестры, сегодня вопрос, кто для вас Христос? Это тот, который дает блага различные. Милыми, готовы ли мы сегодня оставить все свои дела с одной лишь только целью – пойти поклониться Христу? Ничего больше, как эти мудрецы. Они не шли выступать, они не шли там лекции читать, ничего. Они пришли для того, чтобы поклониться Христу. Милыми, готовы ли мы сегодня оставить все? Я не говорю в будний день. Я говорю сегодня за воскресный день. Я говорю сегодня за молитвенное собрание. Готовы ли мы сегодня оставить все и прийти для того, чтобы послушать, что скажет Бог? Если да, тогда в действительности мы люди мудрые. Готовы ли мы сегодня повиноваться, как повиновались слову мудрецы? Второе, на что обращаю ваше внимание, что они делают? Прежде всего, они ищут Иисуса Христа. Вот что им нужно было. Не знаменитость. Они не ждали, чтобы их там оказывали им хорошие премии и тому подобное. Прежде всего, им нужен Христос. Я удивляюсь, смотрите, это же были государственные мужи, известные, богатые люди. Ну, пусть бедным пастухам. Они никогда света Божьего не видели, они всегда заняты работой там со скотом, они заняты днем и ночью в жару. Им нужен Бог, да. Так сегодня говорят. Это религия кому нужна? Религия нужна людям каким? Бесхарактерным, бедным, которые за душой ничего не имеют, они не могут постоять за себя и тому подобное. А вот мы сильные, мы знаменитые, мы ученые, мы люди волевые, нам Бог не нужен. Вот так сегодня говорят. Кто идет в церковь? Люди в церковь – это безвольные люди, бесхарактерные люди. Так вот, а эти люди сегодня показывают эту мудрость. В действительности мудрость несется свыше. Они показывают, что Христос нужен всем. Без Христа это не жизнь, это жалкое влачение жизни. Христос нужен всем, и знатным, и незнатным, и пастухам, и мудрецам, и государственным деятелям, и президенту нужен Христос, и воину нужен Христос, и нищему нужен Христос. Всем нужен Христос. И без Христа это не жизнь. Поэтому они ищут Христа прежде всего. Они ищут Его. Удивительная мудрость. У них появилась жажда общения со Христом. Когда? Вы много раз читали этот текст Священного Писания. Когда у мудрецов появилась жажда общения со Христом? Они побывали, наверное, на стадионе, где проходило евангелизационное собрание, там им объяснили все, и вот примеров рассказали таких душещипательных несколько, и они решили, о, пойдем и мы поклонимся. Я уже сказал, у них появилось, почему? Потому что их мудрость заключалась не только в том, что они за звездами наблюдали, а их мудрость заключалась в том, что они Писание исследовали. Вот те несколько книг Священного Писания, которые они имели, это была их жизнь. В них, в этих книгах, они искали ответы на свои вопросы, и они их нашли. Иначе бы они никогда бы не отправились бы в Иудею, чтобы поклониться неизвестному какому-то младенцу, родившимся в Иудее. Смотрите, они увидели звезду, единственное знамение, одно знамение. А когда Христос пришел, помни, сколько знамений, сколько чудес Он явил там, в Израиле. Они приходят, говорят, учитель, нам хочется видеть знамение еще. А мудрецы сегодня показывают в действительности эту мудрость, дорогие мои, увидеть одно знамение, звезду увидеть. И эта звезда повлияла на их жизнь, изменила их жизнь, что они все оставили и идут в Иерусалим. К сожалению, сегодня мы живем в ужасном современном мире. Совсем иная картина. Я не говорю за греховный мир, то, что сегодня многие возмущаются и говорят, до чего мир докатился и как это, да нет, абсолютно. Это не самое страшное. Это не самое страшное. Знаете, что самое страшное сегодня? То, что в церкви хлынули множество невозрожденных людей, для которых чуждо истинное богопоклонение. Оно им неизвестно. И сегодня эти люди заправляют в церквах, и они всегда настойчиво оправдывают свой грех, своей слабостью и тому неподобное. То у них насморк, то у них обида, то вообще, что туда идти в эту церковь? Там же все лицемеры. Чего я туда пойду? Так сегодня же многие говорят. Только пойдешь, обидят тебя, только пойдешь, и то не так, и не так одеты, и не так ходят, и не так поздоровались, и не так, то не сказали чего-то. То есть, посмотрите, это люди, невозрожденные люди, это люди, которым чуждо истинное богопоклонение. И они говорят, Христос их приглашает, они говорят, я купил землю, я не могу сегодня идти в собрание. Помните? Другой говорит, знаешь что, я купил 5 пар валов, надо испытать. Как раз в воскресный день нужно испытывать валы. А у третьего еще ж причина. Я женился, молодая жена, надо же ублажать. Сам Бог велел ему это делать. Как же пойти на спевку? Как пойти на собрание, если только женился? А еще есть некоторые, как недавно одна сестра у нас в церкви заявила, о, я сюда больше ходить не буду, потому что тут все по блату делается. Все по блату, по знакомству. Я не знаю, что. Я хочу ее спросить, что она увидела, что здесь по блату делается. Так вот, смотрите, а мудрецы отправились в неизвестный край. Они не знали, где он родился, в каком городе, но не знали, что это он там, в Иудее. Так вот, братья, дорогие сестры, я хочу сказать, ищете ли вы сегодня Христа так, как искали в свое время мудрецы? Ищете ли вы его так? Если да, то это мудрость. Нужен ли он вам в первую очередь? Почему мы приходим в собрание? Что вы хотите, когда вы приходите в собрание? Давайте мы научимся у мудрецов. Они ничего не хотели от Христа. Они, наоборот, они несли Христу. Они хотели поклониться Христу. Поэтому, милые мои, ищете ли вы Христа как мудрецы? Ищете ли вы Христа как Давид? Ищете ли Христа, как искал в свое время Павел? Нам нужно научиться у мудрецов. Когда последний раз вы готовы были заплатить все, что угодно, лишь бы только пойти поклониться Богу в доме Его, лишь бы только пойти для совместного поклонения? Братья, дорогие, это серьезно, это очень важно. Это не просто написано для нас так, что мы прочитали, что какие-то мудрецы там на Востоке, они пришли. Это написано для нашего научения, для наставления и даже для обличения. Сегодня эти мудрецы обличают множество христиан, потому что они увидели одну звезду и поверили, и отправились в далекий путь, все оставили. Знаете, что говорит Слово Божие? Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Ищите Его. Ищите Его. Я даже больше скажу. Когда апостол Павел выступал на Марсовом поле в Афинах, и он сказал, что Бог, это 17 глава Деяния святых апостолов, Бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Для чего? Помните, для чего Он произвел весь род человеческий? Чтобы они жили в свое удовольствие и праздно время в гуляниях проводили? Для того, чтобы они искали Господа. Вот оно что. Дорогие мои, посмотрите, Бог позволяет, или вернее позволил в утробе ваших матерей соединиться двум маленьким клеточкам, живым клеточкам. Для какой цели? Для того, чтобы вы, родившиеся, посвятили свою жизнь, искали Господа. Его искали, Ему служили, не для своего личного удовлетворения, своих потребностей, наклонностей и тому подобное, и даже больше того, не для того, чтобы обеспечивать свою старость, а для того, чтобы Бога найти, служить Ему. Одна цель. Какова цель была? Для чего они искали Иисуса Христа? Мы об этом чуть позже. Но я хочу сказать, третье, что для тех людей, которые ищут Иисуса Христа, всегда будут преграды. Преграды на пути ищущих Господа. И у мудрецов тоже были преграды. Пока вы Господа не ищете, никаких преград вам не будет. Но как только вы серьезно решили искать Господа, как только вы серьезно решили в действительности найти Его и служить Ему, вы сразу увидите множество преград, опасностей. Помните, Павел пишет в послании к Коринфянам 2, 11 глава, сколько опасностей он пережил. Он пишет: в опасностях на море, в опасностях на суше, от лжебратьев, от разбойников. Вот оно, это первая опасность. Эти люди, отправившиеся в дальнюю страну с востока, для них была та же опасность, что и для апостола Павла. Опасность на суше, опасность от своих братьев, потому что это была совершенно другая религия. Это было идолопоклонство, а они знали живого истинного Бога, и они шли Ему поклониться. Опасность от разбойников, потому что они шли, они имели средства, это были богатые люди. Так вот, пришли в Иерусалим, и куда они попали? Прямо в логово, к самому Ироду. Так вот, интересно вот что. Заметьте, когда они пришли туда, когда они встретились, поговорили с Иродом, когда они встретили ту обстановку, заметьте, никакого ропота, никакого осуждения. Где они этому научились? Что это за мудрость такая? Как будто бы они там встретили самый что ни есть гостеприимство, прием, как будто бы их там так встретили с музыкой, с фанфарами. Абсолютно их там никто не ждал, никто не ожидал. Наоборот, сказали: о, Вифлеем, да. Так вот, этими людьми руководило непреодолимое желание видеть Иисуса Христа. И поэтому у них было намного, намного возвышеннее желание. Поэтому эти люди не растрачивали свои эмоции на какие-то там споры, на недоразумения и тому подобное. Они игнорировали это все. Почему? Потому что у них была цель, у них было желание видеть Христа. И поэтому они спокойны. Даже попали к Ироду, к этому хитрейшему и злейшему врагу. Его жестокость, казалось бы, не знала никаких границ. Это был хитрейший человек, немудрый. Хитрость и мудрость – это совершенно разные понятия. Посмотрите, какой хитрый это был политический деятель. Он занимался благотворительностью. Он отстраивал города. Он отстроил город Тир, он отстроил город Сидон. Он Кесарии построил огромнейший там порт. Более того, когда какой-то экономический кризис, вы знаете, что он делал? Он прощал долги своим соотечественникам, не взнимал налоги. Это же мечта сегодня многих людей, правда ли? Чтобы налоги с нас не взимали. За него все бы люди проголосовали. Более того, знаете, что он сделал один раз, Ирод? Когда в действительности кризис в Израиле возник, очень серьезный кризис, он взял лично свое золото со своих запасов, именно личных запасов, купил хлеба и раздавал всем тем, которые голодали. Но для чего он это делал? Он так любил нищих, он так любил бедных, он за свой трон боялся. Это был параноик, страшный параноик. Он убил мужа одного, который был самый близкий его родственник. Это был брат его жены. Потому что когда он храм отстроил, и он увидел, что этот человек пользуется авторитетом, он его взял, утопил. А потом на другой день, когда были похороны, он рыдал, как малое дитя. Так ему жалко стало. Он убил впоследствии своего старшего сына. Он убил второго своего сына, который на престол претендовал. Потом убил свою жену. И потом перед самой смертью убил еще одного своего сына. А потом, когда он почувствовал, что дни его сочтены, он приказал арестовать всех знаменитых людей в Иерусалиме и сказал: как только я умру, всем им головы отрубить. Для чего? Он хотел, чтобы люди плакали на день его похорон. Он знал, что никто о нем даже слезу никогда не проронит. Вот куда попали эти люди, в это логово хитрейшего, злейшего врага. Так вот, смотрите, как он действует хитро. Он начинает им говорить: пойдите, разведайте, а потом мне это все расскажите. Братья, дорогие сестры, почему так ненавидели Христа? Потому что Христос сорвал маску их порядочности, их добродетели. Помните, кто по четвергам ходит, помните, мы Евангелие Матфея говорили о том, что эти фарисеи, эти книжники, вот они вроде бы были такие сильные, святые люди, они были за соблюдение субботы и все. А когда Христос исцелил этого несчастного человека, и все, они возмущались, и Христос сказал: лицемеры, когда ваше животное, вол или осел, или что, упадет в яму в субботу день, вы его оставляете там или вы вытаскиваете его там? А это кто? А это человек. Вот человеколюбие было этих людей. Они боролись за свой авторитет, они боролись за свое положение, у них разные цели. Так вот, дорогие мои, Христос пришел разделить вот это два лагеря, И он разделил. Помните, я не мир принес, сказал Христос, а меч. Я пришел разделить. Так вот, эти люди столкнулись с изобретательностью. Вы знаете, что враги Божии – это очень изобретательные люди на обман, на ложь. Когда человек живет во грехе, понимаете, он настолько изобретательный, он такое может придумать, такое зло, что вам даже в голову не приходит. Вот оно что. Смотрите, 7-8 стих. «Призвал тайно волхвов, выведал время и послал их в Вифлеем». Изобретательность. А потом, к чему приводит это все? Смотрите, когда он увидел себя осмеянным, он разгневался. Вот она, маска порядочности сползла с глаз этого человека. Так что мы видим удивительное поведение мудрецов. Никакой растерянности, никакого уныния, никакой обиды. Они не отвечают на коварство врага. Они его просто игнорируют, потому что у них отличительное желание, у них отличительное намерение, у них совершенно другое, у них совершенно иная цель. Итак, давайте мы посмотрим еще, в чем заключалась мудрость мудрецов, почему они искали Христа. Четвертое, они искали Христа, чтобы поклониться Ему. Это очень важно. Почему эти люди смогли оставить все? Почему они могли преодолеть все это огромнейшее расстояние? Почему они могли преодолеть все преграды? Почему? Потому что у них была цель жизни. Потому что у них было что-то главное в их жизни. Они искали прежде всего Иисуса Христа для того, чтобы Ему поклониться. Я когда размышлял об этом, я себе думал, Господи, ну, это же государственные мужи. Неужели у них не было желания потратить деньги на что-то более разумное, как теперь говорят многие христиане? Есть вещи более разумные, чем церковь, чем служение Богу. Неужели у них не было желания отдохнуть? Неужели у них не было желания поехать в Европу, посмотреть Рим, другие места? Неужели у них не было желания съездить на Гавайи, отдохнуть, позагорать там? Более разумно потратить свои средства. Братья, дорогие сестры, они пришли в Иерусалим, и они говорят, где родившийся царь иудейский, ибо мы пришли поклониться ему. Вот цель жизни. Братья, дорогие сестры, когда у вас будет определенная, ясная цель, ничто не сможет вам помешать. Все преграды будут преодолены, потому что это Божья цель. Он для этого и пришел, чтобы ему поклонились. Поэтому я хочу сказать сегодня, еще раз обратиться ко всем нам. В действительности мы люди мудрые. Тогда давайте ответим, для чего мы приходим в церковь? Какой приоритет сегодня для нас церковь составляет? Как мы понимаем, хорошая церковь, плохая церковь? О, сегодня многие заявляют, о, я сюда не пойду, я пойду в другую церковь. Почему? Потому что там помогают, там хорошая музыка, там много активити, там различные программы для детей, для молодежи и тому подобного. Для чего мы приходим в церковь? Заметьте, что даже в то время Иерусалимский храм – это был шедевр архитектуры, но их он совсем не интересовал. Это не было их хобби. Они пришли в Иерусалим поклониться Иисусу Христу. Милые мои, знакомо ли нам это желание? Прийти в церковь, поклониться Иисусу Христу. Посмотрите, Мы по субботам как-то проходили черты характера лидера церкви. И одной из этих черт мы говорили о том, что умение подчинить свои желания Богу. Так вот, мы живем в ужасное время, я уже говорил, не потому, что кругом нас бунт и революция, экономические кризисы там нет. Абсолютно не это. Время ужасно не потому, что сегодня гомосексуалисты везде устраивают свои парады. Это не самое страшное, я еще хочу сказать. Это не то, на что мы обращаем внимание. Самое страшное – это сущность современного христианства, для которых чуждо истинное богопоклонение, для которых совсем непонятно, что значит прийти в церковь для того, чтобы поклониться Иисусу Христу. Для чего мы идем в церковь? Я знаю, многие говорят, иду себя показать, других увидеть. Хотя сегодня многие не говорят об этом, но это так, истинно, себя показать, других увидеть. Так вот, сегодня в церкви есть множество людей, которые знают очень много, которые хвалятся своими познаниями. О чем бы вы ни заговорили, они знают. Они знают всех великих богословов, они знают все учения. Но они одного не знают. Они не знают, что значит поклоняться Христу. Что значит быть истинным поклонником? Дорогие мои, сегодня церкви стали похожи на клубы, где собираются люди по интересам. По каким интересам? По национальным интересам, по языковым интересам, по региональным. Так в нашем регионе, там, где мы жили, так проводили богослужения, так учили, так проповедовали. И поэтому по региону, то есть люди стараются сохранить в церкви свою субкультуру. Но о поклонении Богу никакого нету понятия. Вы сегодня видели объявления, которые на интернете или приглашения, когда приглашаются в церкви. Какие дают объявления? Excellent nursery. Это первое. Потом музыка. Современная музыка. Следующее – свободный стиль одежды. Не обязательно одеваться. Можно и в шортах, можно и в рубашке расстегнутой до пояса, в чем угодно. Как вам привычно, как вам прилично, так и идите. То есть у нас абсолютно нет никакого внимания о том, как вы одеваете, какая у вас прическа, вот, как вы приходите. То есть дальше, разнообразие активити для молодежи, для женщин. Но это еще не все. Объявляется сегодня, там такое-то собрание, будет исцеление. О, народ тогда валит толпами исцеление. А как же? А если еще скажут, что приходите к нам на богослужение, и ваши финансовые проблемы будут разрешены, места не будет в зале. Но сегодня вы нигде не увидите и не услышите приглашения в церковь. Придите к нам в церковь для того, чтобы нам совместно смирять души наши перед Богом. Чтобы нам смиряться, как Писание говорит, и так смиритесь под крепкую руку Его. Мудрецы есть лишь, чтобы смириться перед Ним и показать свое величайшее смирение. То есть эти государственные мужи увидели какого-то младенца, который был не в царских палатах, а где-то там на периферии, в Вифлееме, там где-то там этот младенец лежал, никакой ни охраны не было, ничего, никакого царского достоинства в нем не было. И они показали свое величайшее смирение. Они падшие. Смотрите, как тут сказано. И вошедшие в нем увидели, и падшие поклонились ему. Известно ли вам сегодня, что значит поклоняться Христу в глубочайшем смирении и в благоговении? Падшие поклониться Христу. Так вот, смиряйте души ваши. Как-то недавно один пастор приглашает к себе в церковь на день благодарения, праздник благодарения. И он говорит, я стою, слушаю, он говорит, я обещаю всем вам, кто придет к нам на день благодарения в нашем церкви, я всем обещаю дать по 5-7 минут на выступление. О! Потом мне звонит после прямо, а чего ж ты не пришел? Я говорю, слушай, ты мне обещал 5-7 минут, а в своей церкви, я говорю, 35-40 минут. Что же я буду терять? Ну, а что я ему мог сказать, а? Ему надо тогда начинать объяснять от Рождества Христова. Что значит его приглашение, что оно значит? Что мы собираемся и идем не для того, чтобы выступить, а для того, чтобы поклониться Христу в смирении, в благоговении. И люди сегодня говорят, о, это хорошая церковь, они дают всем выступать, возможность и тому подобное, и тому подобное. Волхвы шли с одной церкви. Они шли для того, чтобы поклониться. Пятое. Они умели радоваться. Представьте себе современного христианина в подобных условиях. С какой враждебностью и холодностью встретили волхвов там. Их никто не звал, никто не приглашал. И мы, смотрите, 10 стих читаем. «Увидевшую звезду, они заулыбались, возрадовались». Какой радостью? Весьма великою. Вот она, мудрость, дорогие мои. Это нам нужно сегодня научиться и проверить себя в действительности. Мы мудрые поклонники. Что для нас поклонение Богу? Действительно ли радость для нас поклоняться Богу? О, дорогие, как часто мы, если что-то нужно попросить кого-то, чем-то послужить, опять кислое лицо, опять недовольство, опять нужно, опять просят, опять требуют, опять. Да когда же это кончится? Волхвы, увидевшую звезду, возрадовались радостью весьма великой. Просто даже не верится, нам сегодня непонятно. Смотрите, Давид, когда ему сказали, пойдем в дом Господень, Давид говорит, о, опять нужно, да, правда? Прочитайте 121-й Псалом. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Понятно ли нам сегодня это? Проверьте себя. Вот что значит. Их сознание было наполнено желанием послужить Христу, поклониться Христу, принести дары Ему. Он, Христос, стал стилем их жизни, Он стал неотъемлемой частью их жизни. И шестое, последнее, на что обращаю ваше внимание, их мудрость, их поклонение выражалось практически. Они не просто были наблюдатели, они не просто пришли полюбоваться и посмотреть на этого младенца и сказать, ой-ой-ой, какой чудесный младенчик, посмотри, какие ножки, какие ручки, какой носик, какие глазки, посмотри. Нет, их поклонение, их служение выражалось практически. Посмотрите, что они спрашивают. Во-первых, обратите внимание, что они говорят, придя перед лице царя. Они говорят, где родившийся? То есть для них нет проблемы, он уже родился. Есть царь, но тот для них не царь. Для них царь тот, который родился. Вот оно, они утверждают авторитет Писания перед всеми. Вот оно, практическое поклонение Богу. Утверждаем ли мы сегодня своей жизнью, своими словами, авторитет Священного Писания? Смотрите, они называют титул его «Царь Иудейский». Следующее, посмотрите, у них не было книги пророка Михея, они ее не просят. Почему? Потому что у них есть звезда, которую Бог им послал. И поэтому для них поклонение выражалось в абсолютном доверии тому немногому, что Бог им открыл. Интересно, откуда они знали слова Христа «верен в малом»? Помните? Оно немного было открыто. Посмотрите еще на одного израильского мужа, когда оказавшись в аду, и он говорит: «Отче Авраам, пошли Лазаря». Авраам говорит: «У них есть закон, у них есть Моисей». А он спорит Авраам и говорит: «Нет, недостаточно». Для него недостаточно было. Столько чудес, столько знамений. И сегодня тоже, милые мои, для людей столько возможностей обратиться к Богу. И проповеди, и служения, и литературы всякой возможной, и по ТВ, и по радио. Мало. Мало. И, наконец, встреча. Посмотрите, они не наблюдатели, они позаботились заранее. Это не то, что они пришли в Иерусалим, видят младенец, то есть пришли в Вифлеем, видят, ой, так с пустыми руками как-то же неудобно идти, правда? Ну, надо что-то ж подарить для младенца. Они заранее позаботились. Вот мудрость, дорогие мои. Эти люди, чужды законов обетования Израиля, показывает сегодня всем пример, как нужно идти к Богу на поклонение. Они заранее позаботились. Они заготовили, они приготовили, и они принесли. Это были очень ценные дары. Это были в действительности богатые дары. Вот оно, что значит мудрость, нисходящая свыше. Кому предназначались эти дары? Младенцу, который совсем не был похож на царя, потому что родился в бедных яслях, потому что где-то находился далеко от Иерусалима, не в царском дворце. Вот оно что. Поэтому, дорогие мои, этот пример сегодня нам показывает, где мы, в каком мы стане. В стане мудрых людей или в стане Божьих противников, Божьих врагов. Пусть Господь каждому из нас сегодня откроет, к какой группе людей вы относитесь. Милые мои, жизнь жизнью мудрецов легко и просто. Это люди усложняют. Я еще раз скажу, жить жизнью мудрецов легко и просто. Почему? Написано – делай. Написано – делай. Как мудрецы увидели, что они сделали? Решили и пошли, и поклонились, имея только одно Божье чудо или знамение, увидевшись звезду. А посмотрите, эти несчастные люди, постоянный страх, тревога, страх, тревога. Вот что значит жить в этом мире. Дорогие, их ничто не удовлетворяет. Никакое положение, никакое царское положение, ни средства, ни деньги. Постоянная тревога, постоянная забота. И они правы. Почему? Потому что придет время, когда они все это лишатся, всего этого, и окажутся наги перед в явлении Господа Иисуса Христа. Не поможет ни золото, ни серебро, никакое положение не поможет в этом обществе, когда они увидят того во славе грядущего Бога, Мессию, которого они отвергли, и услышат эти страшные слова: «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Вот что ожидает людей этого мира. Поэтому сегодня еще для вас есть возможность. Идите ко Христу. Вы слышите призы, вы слышите Слово Божие. Последуйте примеру мудрецов. Они увидели, они услышали, они оставили все, они пошли для того, чтобы поклониться живому, истинному, воплощенному Богу. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, мы благодарны Тебе, Господи, за сегодняшнее служение. Мы благодарны Тебе, Господи, за это слово, которое Ты оставил для нас. Мы благодарим Тебя за этот чудесный, удивительный пример этих людей, живших так далеко от Иерусалима, не имеющие никакого писания, кроме этих книг, которые они имели. Господи, но они поверили Твоему знамению, они поверили этой звезде, и Ты их не оставил, Господи. Ты их привел к младенцу. Они получили то, что они хотели, они принесли Ему дары, они поклонились Ему. Господи, научи нас сегодня этой мудрости поклонения Тебе, живому истинному Богу, чтобы мы прежде всего искали не даров Твоих, Господи, а искали Тебя. Ты нужен нам, Господи. Без Тебя мы погибнем, без Тебя мы ничто. Без Тебя мы не сможем преодолеть ни одной преграды, ни одного препятствия. А с Тобой, Господи, мы дети, Царствие Твоего вечного. Хвала Тебе за это. Благослови всех находящихся здесь, Господи, и дай, чтобы никто из наших слушателей, никто из наших членов Церкви не очутился сегодня в этом противоположном стане, стане врагов Твоих. Услышь нас, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.